«Так», — зловеще протянул человечек и вполголоса пробормотал. «Пишем в протокол. Оказывается, фирма «Страна Советов» все же может найти выход не из всякой ситуации». И в самом деле полез во внутренний карман, будто собирался сделать соответствующую запись. Начиная злиться, Фандорин заметил. «Человек, падающий с крыши, лишен возможности выбора, поскольку представляет собой предмет, движущийся к земле с ускорением 981 сантиметр за секунду в квадрате, и более ничего».
«Ага, вот я вас и поймал. Стало быть, вам нужна свобода выбора. Тогда нужно было написать в объявлении: выход гарантирован лишь клиентам, обладающим свободой выбора. Было бы правильней и честней».
Упрек при всей своей несуразности задел Николаса за живое. Он считал себя человеком слова и на малейшие сомнения в собственной порядочности реагировал болезненно. «Ничего вы меня не поймали. Тут вопрос терминологии. Что такое, с вашей точки зрения, выход из тяжелой ситуации?»
«Избавление от этой ситуации».
«Но тогда не о чем и говорить», — съязвил Ника. «Скоро вы долетите до земли и отличным образом избавитесь от своей ситуации». Разговор превращался в нелепое препирательство из-за ерунды, да еще с человеком, который, кажется, все-таки был не в себе. Поэтому закончил Фандорин сухо и без улыбки, как бы подводя черту в дурацкой полемике. «Выход — это выбор оптимального, то есть наиболее эффективного или, по крайней мере, наименее вредоносного решения. Вот из какой трактовки исхожу я».
«Ладно», — хищно улыбнулся аноним Кузнецов. «Черт с вами. Пускай будет выбор. Предположим, у меня двое детей, маленьких. Поехал я с ними, ну, скажем, в Кисловодск или в Минеральные воды. В общем, в какую-нибудь здравницу Кавказа. И вдруг похитили нас террористы, чеченские боевики, взяли в заложники. И вот они мне, отцу, говорят: одного из твоих детей мы убьем, выбирай сам которого. Какой у меня будет выход из подобной ситуации?»
«Нужно объяснить этим людям, что так поступать нельзя, что тем самым они только повредят своей идее».
«Попытался», — перебил неизвестный, хмыкнув. «Но это не люди, а обкурившиеся анаши звери.
Тогда скажите им, чтобы они лучше убили вас, а детей не трогали».
«Сказал, смеются. Им нравится смотреть, как я мучаюсь».
«Послушайте, что вам от меня нужно?» — стукнул кулаком по столу Фандорин и сам удивился неадекватности своей реакции. «Вроде бы считаешь себя уравновешенным, выдержанным человеком, а потом привяжется такой вот Кузнецов, и нервы дадут сбой». Вероятно, все дело было в том, что природа наделила магистра истории чересчур живым воображением. А поскольку у Николаса в самом деле было двое маленьких детей, то он на миг, всего на миг, представил себя в описанной психом ситуации. Вспышку немедленно погасил, взял себя в руки. Если это сумасшедший, не нужно его провоцировать. Что это он все держит руку во внутреннем кармане? А вдруг у него там бритва? «Хорошо, я дам вам совет». Фандорин осторожно отодвинулся от стола, чтобы в случае чего успеть вскочить на ноги. «Эта коллизия известна из литературы. Есть целый роман на эту тему, и, читая его, я думал, как поступил бы на месте несчастного родителя. Выход такой. Бросьтесь на того из бандитов, который отвратительней. Впейтесь ему зубами в глотку, и пусть вас убьют. Но ни в коем случае не выбирайте между своими детьми». Аноним впервые утратил самоуверенность. Растерянно моргнул. Очевидно, не ожидал такого ответа.
«Ничего себе!» — загорячился он. «Разве смерть — выход?
Я же вам сказал, выход — это выбор оптимального, то есть в данном случае наименее вредоносного решения. Даже если существует загробная жизнь и муки ада, худшей пытки, чем предложенная вами ситуация, там быть не может. Так что вы в любом случае окажетесь в выигрыше». Неизвестный вынул руку из кармана, слава богу, пустую, без бритвы, и посмотрел на Нику по-другому, без издевки и блеска в глазах.
«Существует», — сказал он.
«Что существует?»
«Загробная жизнь. Но сейчас это к делу не относится. А что вы скажете, если я вам задам такой ребус?»
Ободренный тем, что в руке посетителя не оказалось колющего или режущего предмета, Фандорин решил, что пора проявить твердость. Может быть, достаточно ребусов и абстрактных задачек? Мы ведь занимаемся вашей проблемой. Собеседник строго произнес: «Это вам так кажется», и бросил на Николаса взгляд, от которого хозяину кабинета стало окончательно не по себе. Как бы узнать, на месте ли Валя? Фандорин покосился на дверь. Если Кузнецов сейчас впадет в буйство, в одиночку с ним, возможно, не справиться. Известно, что у сумасшедших во время припадка сила удесятеряется.
— Так я, с вашего позволения, изложу вам свой рассказец?
— вполне миролюбиво спросил аноним.
— Уверяю вас, в нем нет ничего абстрактного или фантастического.
— Хорошо, хорошо, — поспешно согласился Ника.
— Итак, жил-был на свете один человек. Прожил с женой 28, ну, пускай для ровного счета, 30 лет. Детей у них не было. Это важно, потому что, когда есть дети, любовь имеет обыкновение рассеиваться. Тут, знаете, все чувства в одну точку. Короче говоря, очень этот человек любил, то есть, собственно, и сейчас еще любит свою жену. Можно сказать, она у него единственный свет в окошке.
Николас слушал, сдвинув брови. Уже заранее знал, что рассказ будет неприятным. Вроде того, про заложников. Так и вышло.
И вдруг у жены обнаруживается болезнь. Тяжелая, а может и неизлечимая, — припечатал Кузнецов и сделал паузу, чтобы слушатель как следует осознал. Вник.
И Фандорин сразу же вник. Выражение лица у него сделалось страдальческим. Была у Николаса такая особенность. Можно даже сказать, профессиональная черта. Когда кто-нибудь рассказывал про свои проблемы, глава страны советов не просто ставил себя на место рассказчика, а на время как бы даже превращался в этого человека.
И сейчас перед глазами, конечно же, сразу возникла картина. Возвращается Алтын от врача, смотрит в сторону, неестественно спокойным голосом говорит: «Ты только не волнуйся, это еще не наверняка». Он говорит: «Просто нужно подстраховаться».
Он передернулся, а мучитель разворачивал свой ребус дальше.
Муж, само собой, запаниковал. Бросился туда-сюда. «Караул!» — кричит. «Люди добрые, спасите, помогите!» И люди добрые тут же соскались, спасальщики-помогальщики. Они на крики «караул» сразу слетаются и нюхают, пахнет деньгами или нет. Если унюхают, сулят чудеса и даже 100% гарантируют. Это раньше, во времена проклятого тоталитаризма, чудес не бывало. Если можно вылечить, лечат, если нельзя, говорят, медицина, мол, бессильна. А нынче ведь невозможного не стало, верно? Результат гарантирован, — подмигнул Кузнецов, очевидно, цитируя рекламу страны советов. Были бы деньги. Только вскоре у мужа деньги кончились, и чудеса не замедлили иссякнуть. Вот вам и ребус. Время упущено, жена умирает, поделать ничего нельзя. Хотя нет, — плотоядно улыбнулся садист. Я вам еще краше картинку нарисую. Когда поделать ничего нельзя, это что ж, на нет и суда нет. А тут представьте себе, спасение есть, правда далеко, в Швейцарии. Есть там некая волшебная клиника, в которой одной только и делают спасительную операцию. Но вот ведь заковыка. Стоит курс лечения денег, которых этому человеку ни в жизнь не раздобыть. Тут не важно, какая сумма. Важно, что она совершенно за пределами реального. Назовем ее условно... миллион. Ну-ка, специалист по безвыходным положениям, что вы тому человеку присоветуете?
Улыбка исчезла бесследно. В голосе грохотнул раскат грома, глаза метнули в мастера добрых советов молнию. Ника, пока длилась печальная повесть, весь истрадался. Болезненно морщился, вздыхал, рисовал на листке ножи и стрелы. Дело у господина Кузнецова и в самом деле выходило сложным, муторным и, увы, опять безо всяких видов на заработок. Дослушав, Фандорин открыл записную книжку.
«Миллион — это слишком много. Таких расценок за курс лечения не бывает», — мур сказал он. «Мне все-таки необходимо знать точную сумму. Это первое. Второе. Мне понадобится полный комплект медицинской документации, справки, анализы, выписка из истории болезни, заключение специалистов. Главное, не отчаивайтесь. Свет не без добрых людей. Есть международные фонды, есть благотворительные организации. Я не знаю подробно, потому что сам в такой ситуации не был. мысленно прибавил тфу-тфу-тфу, скрестил пальцы и еще бесшумно постучал по ножке стола. — Но, обещаю вам, уже завтра соберу всю нужную информацию. Приходите ко мне в 4, нет, лучше в 5, чтобы наверняка. Принесете все бумаги. Письма благотворителям я напишу сам. У меня английский язык родной. Не падайте духом. Все, что можно сделать, сделаем.
Однако, вопреки ожиданиям, клиент не возликовал и не стал рассыпаться в благодарностях. На худом пучеглазом лице отразилось крайнее удивление, впрочем, в следующую же секунду сменившееся облегчением.
— Вы забыли, что у этого человека нет денег! — торжествующе воскликнул он. — Это совершенно не кредитоспособный субъект. Он не сможет вам заплатить. Я же говорил, все его сбережения съели шарлатаны и обманщики.
— Это я уже понял. Тем не менее, постараюсь помочь вашей жене. От этих слов аноним вдруг как-то поник. Устало поморгал, потер веки, вяло сказал.
— С чего вы взяли, что речь обо мне? Это я так, некую трудную ситуацию обрисовал.
И тут Нику сорвало с винта во второй раз, куда основательнее, чем в прошлый. Он вскочил так порывисто, что отъехало кресло, и заорал на псевдо-Кузнецова самым недостойным, постыднейшим образом. Нет, оскорбление в его Филиппике не содержалось, но слово «совесть» прозвучало трижды, а выражение «кто дал вам право» целых 4 раза. Черт знает, что творилось сегодня с русским англичанином. Он сам себя не узнавал. Должно быть, перенервничал из-за несуществующей бритвы. Пакостник слушал Никину тавтологию внимательно, не проявлял ни малейших признаков раскаяния или обиды. Скорее, в его глазах читалось нечто вроде радостного изумления. На шум и крик в кабинет влетела Валя. То есть влетел, потому что женщина-вамп, явившаяся утром на работу и всего полчаса назад поившая шефа чаем, успела трансмутироваться в стройного бритоголового юношу. Исчезли косметика и фиолетовый парик, туфли на 10-сантиметровом каблуке сменились тяжеленными ботинками, блузка — асимметричным свитером грубой вязки. Эта метаморфоза означала, что фондоринский ассистент, личность капризная и непредсказуемая, ошибся в дефиниции сегодняшнего дня и на ходу поменял его цвет с розового на голубой. Валя Гленн появился на свет существом мужского пола. Однако в процессе подрастания и взросления гендерное позиционирование необычного юноши утратило определенность. Иногда Вале казалось, что он мужчина. Такие дни назывались голубыми. А иногда, что он, то есть она, женщина. Это настроение именовалось розовым. Фондорин сначала пугался интерсексуальности своего помощника и никак не мог разобраться с грамматикой. Как говорить? «Ты опять строила глазки клиенту» или «ты опять строил глазки клиентке»? Но потом ничего, привык. По розовым дням ставил глаголы и прилагательные в женский род, по голубым — в мужской. Благо, спутать было трудно, поскольку Валя даже говорил двумя разными голосами — тенором и контральто. Стало быть, вбежал в кабинет андрогин, успевший перекрасить сегодняшнее число в цвета неба, и воинственно подлетел к посетителю.
— Вас истлос, шеф! Сейчас я этого гоблина делитом и в баскет!
Сиюминутная половая самоидентификация никак не отражалась на Валином лексиконе. В любой из своих ипостасей он выражался настолько своеобразно, что без привычки и знания языков не поймешь. Во всем было виновато хаотичное образование. Гленн успел поучиться в швейцарском пансионе, американской high school и закрытой католической школе под Парижем. Но всюду задерживался ненадолго и нахватался от разных наречий по чуть-чуть. Николас содрогался от мысли, что через 100 лет все человечество, окончательно глобализовавшись, будет изъясняться примерно так же. Да и выглядеть, наверное, тоже. Пока же, слава богу, Гленн мог считаться существом экзотическим. Сделалось стыдно. И за собственные вопли, и за невоспитанного ассистента. Фондорин махнул Вале, чтоб исчез, а перед посетителем извинился, закончив словами «Вы должны меня понять».
— Ничего, я понимаю, — снисходительно обронил несостоявшийся клиент, проводив взглядом Валю. — Этот молодой человек очень похож на вашу секретаршу. И родственник, он тоже работает у вас?
— Да,
брат. Помогает, когда дел много, — соврал Ника. Не объяснять же про голубое и розовое. У человека и так психика не в порядке. Удовлетворившись ответом, странный гость снова воззрился на Фондорина. Пожевал губами. Изрек. Случай неочевидный. Суд удаляется на совещание. Встал, с достоинством кивнул и прошествовал к выходу. Ну, явный шизофреник, что с такого возьмешь? Николас сокрушенно вздохнул, развернул монитор поудобней. Экран скинул черную завесу, ожил. Возник крупный план. Лицо Екатерины, величайшая женщина русской истории, смотрела на Нику внимательно, не мигая, как будто знала, что решается ее участь.